В совести главное, в совести. Ты умри, а не смей поднять руки против родной земли. Теперь из них многие видят, не туда пошли, а назад дорога заказана, рыльца-то в пуху. Что в народе слышно? Какой сейчас народ, стар да мал. Недавно всех, кто на ногах держится, на работы угнали. Был у меня оттуда человек, сказывал, в Стасьево и Великое Село народу нагнали тьму тьмущую, окопы по погуркам роют, колючкой землю опутывают. Он-то сам по плотницкой части, так его на блиндажи бункеры по-ихнему поставили. Работа тяжелая, харч никудышный, а уйти нельзя. Немцы над ними каких-то черномазых поставили, стерегут, и строгости страшные. Товарищ командир, кто бы это такие? Должно быть, итальянцы. Здесь где-то их саперный батальон болтается. Как вояки они уже оскандалились, а для такого дела годятся. Большие силы он под Витебск поставил. Хвастались, будто дальше ни шагу, там и зимовать будут, — сказал старик. Ну, это еще бабушка надвое сказала, — заметил Крутов. Развернув карту, он стал делать на ней пометки, а молоденький боец светил ему, прикрывая карманный фонарик полой ватника. Остальные закурили, повели неторопливый разговор. — А что, батя, в вашей деревне много немца стоит? — Да кто же их считал, будь они неладны, — ответил старик. — На заходе солнца прошла пеших рота, орудие в штук 10 протащили. Прибегали старухи, сказывали, будто за большаком их пораставили. Спрашивали, что делать, если за деревню бой будет. А я за порог только и то по нужде выхожу. Да тебя хоть сегодня в разведку. А, был конь, был. Всю германскую вашим ремеслом занимался. Георгия имел. А дочки как? Ни слуху, ни духу. Есть писулька, не сразу отозвался старик. Как там нашим живется? Что пишет? Известно, чужбина. Горько им там мыкаться. Он поднялся с лавки, на ощупь пошарил за божницей и подал небольшой листок.
«Письмецо бы прочесть, товарищ командир», — попросили разведчики, — «из самой Германии прислано».
«Ну почему бы не прочесть?» — сказал Крутов и взял письмо. «Здравствуйте, дорогие мои родители!»
«Она еще не знает, что матери нет в живых», — вставил старик и вздохнул.
«От вас, невесточки, не знаю, что и думать. Милая мамочка, завезли нас за 3-9 земель, аж под город Кенинсберг. Работаем мы у одного барона в его имении Куген. Имением правит управляющий, а сам барон Гольвицер, говорят, важный генерал, и мы его в глаза не видели. День-деньской мы тарим мы в поле, и ни в дождь, ни в жару нет нам светлой недели. Только и время наше... Ночка темная, когда загонят нас в барский хлев под замок. Ясный месяц, и тот на нас сквозь решетку глядит. Собрали нас 70 человек из разных мест, из Чернигова, Вязьмы, Петергофа. Много среди нас студенток и десятиклассниц. Если б вы знали, как мы тоскуем. Мы теперь словно тучки небесные, вечные странницы, не можем приплыть к своей родине.
Старик судорожно всхлипнул и отошел к печке. «Милая мама, слезы выступают, едва задумаешься. Помнишь, как я мечтала стать доктором? Где они теперь, наши мечты? Злой ветер, словно пыль подорожную, развеял их по чужой стороне. Живем мы, не доведись никому, как горох при дороге. Кто идет, тот и щиплет, тот и в грязь топчет. Да еще и плакать не велит. Только в своем сарае, тюрьме ненавистной, и наплачемся, на судьбу нашу несчастную пожалуемся. Разве к такой жизни вы меня годували? Передаю это письмо с добрым человеком, которому выпало счастье повидать еще родимую сторонку. Несчетно раз целую ваши рученьки. Щелкнул фонарик и погас. В избе стало темно и тихо. И вдруг прорвалось. Заговорили все сразу. Вот как он наших изводит русских людей. Описали раньше Германия, культурная страна. Крутов поднялся. Будь здоров, отец. Доберемся до этого Гальвицера. Спросим с него и за твою дочку. Разведчики оставили избу и гуськом подались к лесу. Ушли и будто растаяли. Над еле приметным на темной росистой траве следом курился холодный туман. Лес, напитавшийся влагой, из черного стал седым. Из-за смутной туманной кромки выглядывал покрасневший месяц, острый, как конец клинка, поднятого для удара. Под грохот сабантуя, устроенного Дыбачевским, разведчики миновали немецких пулеметчиков и проникли в лес, лежавший за спиной врага. При переходе за линию фронта Крутов не сплоховал. Разведчики признали в нем не новичка и положились на него. По неловким, но искренним знакам внимания, предупредительности, он догадался, что его оценили. Разведчики несколько дней пробыли в глубоком тылу врага. Каждый маломальски подходящий рубеж, где гитлеровцы могли обосноваться, создать укрепление, был осмотрен. Переходы совершались ночью, но Крутов безошибочно выводил группу в намеченное место. Однако цель, ради которой их послали, не давалась им в руки. После долгих раздумий Крутов решил рискнуть, зайти в одну единственную, другую деревню. Пусть там стоят немцы, но ведь там есть и свои люди, русские. Они должны помочь. В Бель-Карташевской разведчики напали на след. Теперь только бы не попасть в просак, выйти к Стасьево, узнать, правду ли говорил старик. Перед глазами Крутова маячила сутуловатая спина Мазура, самого пожилого бойца группы. Шел Мазур в развалку, согнувшись, грузно. Но идти за ним было хорошо. Не надо было ни выбирать дорогу, ни вглядываться, ни выставлять перед собой локоть, чтобы не хлестнула по глазам ветка. Ступай след в след, лишь бы в ногу. Последнему идти всегда легче, можно идти и отдыхать. Но почему так тревожно? Загремел котелок. Это передний зацепился за валежину, упал. Тотчас раздалось ироническое замечание. «Команды ложись, не было!» Упавший ругнулся. «Чтоб тебя разорвало, всю штанину располосовал!» «Не спи на ходу!» Все скучились. «Товарищ командир, куда дальше держать?» Крутов расстегнул планшетку, буркнул. «Григорьев, посвети!» И стал высчитывать азимут. Дело это несложное, но сегодня ему было не по себе. Чмокнула у кого-то в сапоге вода, наверное, пошевелил пальцами. Сорвалась дерево, и гулко шлепнулась росная капля на широкий лист. Да чего же тихо в осеннем лесу? Бывает тишина звенящая, успокаивающая. Это была настороженная. Крутов пошел впереди, не сказав никому ни слова. Шли долго. Жутко идти темным враждебным лесом. Нервы напряжены. За день зазвенят. Скоро должна быть дорога. Ночью не только звуки, но и запахи говорят в полный голос. И дорога дала о себе знать. Но не запахом бензина, разогретого асфальта или резины, нет. Крутов уловил мирный, знакомый с детства, конский запах. Наверное, вечером проехали на лошадях. Перескочив через дорогу, все пошли скорым солдатским шагом. До рассвета надо одолеть еще 5 километров пути. Вскоре попалась не то просека, не то тропа, щелью расколовшая лесную чащу. Пошли по ней. Совершенно внезапно раздался собачий вой. Взметнулся до высокой жалобной ноты и затих совсем рядом. Крутов как шел, так и замер на одной ноге. Мазур приставил к ушам ладони. Тишина. Жгучая. Враждебная тишина, которой каждый миг может оборваться пулеметной очередью, взрывами гранат. По прогалку метнулась какая-то тень. Собака. Посмотрим.
Разведчики вскинули автоматы, неслышно двинулись вперед. Перед ними лежала бугристая темная земля, будто прошлись по ней плугом, кое-как оставив беспорядочные пласты вместе с белесой глиной, вывернутой из глубины. И тотчас все стало ясно. Побитые. Весь прогалок был завален трупами, и собака выла над хозяином. Кто-то более смелый наклонился.
«Гражданские, товарищ командир, это же мирных жителей здесь положили!»
Не сговариваясь, стали отступать от этого страшного места. Только оставив за спиной порядочное расстояние, когда немного схлынуло напряжение, стали на привал в глухой чаще. Крутов приказал варить чай. Под большой черной елью разложили маленький из осторожности костер.
«Наконец-то хоть душенька оттает», — сказал Мазур
и протянул к огню заскорузлые темные руки. Крутов достал из мешка плащ-палатку и, кинув ее под бок, тоже примостился поближе к теплу. Тяжкая усталость навалилась на плечи. Сказывалось нервное напряжение, тревоги, изматывавшие хуже физических лишений. И тех, и других было достаточно. Уже несколько дней шли без горячей пищи, спали в сырой одежде, где попало, не высыпаясь по-настоящему. Никто не жаловался, но круто видел, как осунулись у бойцов лица. До сих пор они все время чувствовали за спиной дыхание передовой. Сейчас предстояло оторваться от линии фронта на десятки километров, сделать бросок до Стасьева, почти под Витебск. Веселые живительные язычки пламени, голодно облизнув сухие ветки, пробегают по черным котелкам и стремительно свиваются над ними в тугие рыжие косички. К еловым лапам уносится россыпь золотых блуждающих звездочек. Огонь притягивает взоры причудливым непостоянством, изменчивостью своих очертаний. Крутов смотрит на него, и мысли его приобретают неясность, расплывчатость, всякий раз ускользая, как дым из горсти, лишь только он пытается втиснуть их в привычные слова и образы. «Зачем человек живет?» Это Григорьев. Нахохлившись, как большая усталая птица, он смотрит на огонь и спрашивает. «Как, по-вашему, товарищ командир?» Крутов пожал плечами. «Думаешь, если я ношу три звездочки, так все знаю?» «Спроси Мазура, он больше нас с тобой пожил на свете». «Известно, живешь», — неохотно поддержал разговор Мазур. «Куда денешься? Вот свернем Гитлеру шею, по домам подадимся, кто хлеб растить, кто что, работать одним словом». — Это я знаю, — перебил Григорьев, — а вообще? — Ну, вообще, это другое дело. Мазур задумался. — Раньше как говорили? — Родился, значит, живи, неси свой крест, человеком будь, в этом главное. В котелках полным голосом заговорила вода. Мазур обрадовался, что это избавляет его от трудного разговора, и стал быстро снимать их с огня. «Давай, ребята, ставь кружки, чаевать будем, сало, сухари есть, какую еще жизнь надо?» Потом на земле, высланной сухими иглами, разведчики улеглись. Крутов лежал с открытыми глазами. Сквозь частые хвойные ветки кое-где проглядывали бледные лотки неба. Зарождающийся рассвет уже гасил на нем мелкие звезды. Небо было обыкновенное, мирные, и ни оно, ни заботы гнали желанный сон. Зачем человек живет? Григорьев любил задавать вопросы подобного рода, и не всегда можно было найти на них ответы точные, ясные и простые.
И вот теперь вопрос солдата вновь и вновь оживал в размышлениях Крутого. Впрочем, может быть, и не он вызвал эти раздумья, а письмо девушки, безвинно побитые люди, оказавшиеся на его пути. Только едва ли.